Программа «Утро». 3000 секунд. Бодрости. В эфире программа «Утро». У микрофона Ирина Конышева. И мы сегодня говорим об успешности. У нас в гостях в студии «Радио России Тула» педагог-психолог Тульского центра социально-психологической помощи молодежи «Шанс» Людмила Петровна Романова. Доброе утро, Людмила Петровна.
Доброе утро.
Людмила Петровна, и вообще начать хотелось бы с этого термина. Что такое успех, успешность?
Успешность от слова «что-то достигать». Да? А чтобы что-то достичь, нужно прежде всего поставить перед собой цель. Потом, чтобы достичь этой цели, важно уметь следовать ей. Да? Важно претворять ее в жизнь. Важно понимать, что никто, кроме тебя, этого не сделает.
А вот как правильно ставить цель?
Ну, правильно ставить цель. Вообще, наверное, вот слово «правильно» не совсем будет уместно. Наверное, нужно задать себе вопрос, что я хочу в итоге или к чему я хочу прийти в такое-то, такое-то время. То есть это могут быть маленькие цели, маленькие шаги, это могут быть какие-то глобальные цели, но, соответственно, на их претворение требуется гораздо большее время. Мало подумать, потому что у нас очень много маниловщины. Люди думают, мечтают, но не претворяют это в жизнь. Но никто не придет,
и никто, кроме вас,
это не сделает. То есть не будет волшебника, который взмахнет волшебной палочкой. То есть важно брать на себя ответственность.
Людмила Петровна, а как вот для себя понять, что важно? Вот когда я была маленькой, мне казалось, что я хотела очень быть врачом, как-то настраивалась, всегда в куклы играла, вот думала, все, буду врачом. А потом с прошествием времени я поняла, что вот эта моя цель не реализуется.
Ну, наши мечты детские, да, это одно. Но потом мы растем, и сфера наших интересов меняется, круг наших интересов меняется, соответственно, могут меняться цели. И когда мы мечтаем, допустим, в 5-7 лет, и что с нами происходит на выходе из школы, это, в общем-то, два разных человека. И представление о той иной профессии у нас разное, и понимание сути этой профессии другое. Если мы в 5 лет видим белый халат, и там я помогаю людям, то уже в 18 лет мы понимаем, что это такое быть врачом, и мы осознаем, готовы ли мы взять эту ответственность на себя. Но мне вот хотелось бы маленькую ремарочку вставить, да, то есть, что очень важную роль в формировании успешной личности играют родители.
Безусловно.
И самое главное, что многие из них действуют, что называется, вопреки. Они хотят одного, но действуют таким образом, что наоборот формируют неуспешную личность. И по сути уже решение быть успешным либо не быть таковым ребенок принимает уже в период 6 до 12 лет. И когда здесь родители помогают ему учиться на своих ошибках и говорят ему, что ничего страшного, и у тебя получится, то вот как раз это один из аспектов формирования успешности. А когда ему начинают говорить, что он лентяй, что он будет работать дворником и так далее и тому подобное, то это нехорошая родительская программа. То есть таким образом сформировать успешную личность невозможно. Второй момент – это формирование ответственности, да, и это тоже помогают сделать родители. Это не означает, что если все брать за деточку и делать все для него и пытаться во всех местах соломки подстелить, что будет ответственный человек. Нет, этого не будет. Не надо тешить себя иллюзией.
Да мне кажется, наоборот. Ребенок уже настолько привыкнет полагаться на родителей, что вот став взрослым, он просто будет думать, что ну а зачем мне хорошая работа? Мне помогут родители. Зачем мне правильно питаться? Я пойду к мамке.
А нет, он может думать так, а может думать по-другому. Ко мне все приплывет. То есть у меня все это будет, но я ничего не буду делать для этого.
Да? То есть, но это не очень хорошая позиция.
Это не очень хорошая. Поэтому мне хотелось вот сказать несколько слов, чтобы родители помнили о своей мудрости и понимали вообще, что они делают и к чему они хотят привести своего ребенка, что они хотят у него сформировать. Ну, конечно, если там родители не оказались достаточно мудры, это не означает, что человек должен ставить на себе крест. Потому что мы вырастаем, и мы можем стать родителями самими себе. Мы можем понять эти родительские программы, и мы можем изменить какие-то вещи. Если не получается у самого, можно это сделать работой со специалистом. То есть это вот не означает, что все, тогда жизнь закончилась, и человек никогда не будет успешным. Это не так.
Людмила Петровна, вот как раз хотела спросить, а как быть, вот 16-18 лет юноша или девушка уже сформировались, но...
Там очень много еще противоречий внутренних.
Да.
Хотя я концепция, конечно, сформировалась, но личность формируется в течение всей жизни.
Ну, допустим, они решили одно, а родители против. Вот как стать успешным вопреки воле родителей? Можно ли так?
Ну, я считаю, что можно. И, по сути, приходится сталкиваться, когда к нам приходят на прием студенты наших тульских вузов, и не только тульских вузов, а московских вузов, когда родители настояли на том, чтобы ребенок сделал именно такой выбор. Но полнейшее разочарование. Студент второго-третьего курса, ему это не нужно, он этого не хочет. И, соответственно, он попадает вот в такие тиски. Работать по этой специальности он не будет. То есть зачем это? Ну, здесь опять-таки родителям важно прислушаться к тому, что хочет ребенок, подумать о том, как можно помочь ему реализовать его мечты. Да, если это невозможно в силу каких-то причин, то, может быть, можно найти что-то такое близкое, да, там по духу. Ну, и потом... Ну, как бы у человека не одна звезда, а их много там звездочек, которые можно развить. Но все же слушать о том, что хочет человек, важно, потому что разочарований много, и как потом поворачивается жизнь, ну, самыми различными образами.
Ну, кстати, вот к своей мечте о медицине я все-таки в свое время пришла, потому что мне довелось вести программу про здравоохранение несколько лет. Поэтому, несмотря на то, что детская мечта не сбылась, она, в принципе, ну, каким-то образом осуществилась. Поэтому надо еще и верить в себя.
Надо верить в себя, и важно найти то, что я могу сделать в этом направлении, если я хочу, да, потому что бывает иногда, что уже и не хочу.
Согласна с вами. Людмила Петровна, а вообще какими качествами должен обладать успешный человек? Вот говорят, что все успешные люди, они по каким-то характеристикам схожи, вот так ли это?
Ну, вы знаете, когда мы говорим об успешных людях, мы часто оценим вот эту внешнюю сторону, да? И тогда мы будем говорить, что человек, умеющий принимать решения, человек, умеющий исследовать свои цели, человек, умеющий выстраивать стратегию и тактику своего поведения, да? Человек, умеющий выстраивать деловые контакты, обычные контакты и так далее. Все это, конечно, важно, но... Есть еще понятие внутренней устойчивости, да, то есть внутренней успешности. Это происходит тогда, когда человек, ну, вот, может быть, банальная фраза, находится в гармонии с самим собой. Он понимает, что он идет своим путем, он понимает, что у него есть трудности в жизни, но он готов их преодолевать. Ведь как иногда бывает, человек начинает что-то делать, не получилось первый раз,
бросил.
Все руки опустил, да, то есть, и тогда вот объясняет то, что у него что-то не получается, всем чем угодно, разными мифами. Меня сглазили, там, у меня плохая родительская программа, у меня кто-то вампирит и так далее. Понятно, что это уход от ответственности, но факт тот, что вот как бы успешный человек всегда находится в контакте с самим собой, то есть что это имеется в виду, что он понимает, себя, понимает свои стремления, понимает свои цели, готов взять на себя ответственность и готов идти по этому пути. Но это не человек, который бьется лбом о стену, если что-то не получается, а человек, который достаточно гибкий. Он может менять свое поведение, может менять какие-то подходы к выполнению этой цели, то есть может менять пути. Не обязательно идти прямо одним путем, что называется самым коротким.
Но мне кажется, так неинтересно.
Иногда нужно преодолеть препятствия, иногда нужно обойти, обогнуть. И в этом, в общем-то, вся суть успеха. То, что человек успешный, он, сталкиваясь с препятствиями, не боится. Он с ними работает.
Людмила Петровна, вот мне кажется, еще какие-то стереотипы общества, что ли, действуют. Потому что очень много, вот иногда листаешь женские журналы, там «Как быть успешной» и вот там по полочкам раскладывают. Но мне кажется, это не совсем так, потому что это внешность.
Я с вами соглашусь. Более того, что я могу сказать, что вот такие вещи, они даже наносят некий вред. Потому что вот приходится иногда сталкиваться с такими людьми, которые приходят на прием, которые как бы вот прочитали эти журналы, либо некую книгу по поводу того, как стать успешным, либо сделали коллаж о своем будущем, и все, они думают, что это произойдет. А вот как раз готовности опереться на себя и использовать свои ресурсы нет. То есть психологическая книга, она сама по себе ничего не решает, если человек ничего не делает. Точно так же, как и поход к психологу. Если человек думает, сейчас я приду, мне психолог скажет какую-то важную такую фразу, и все изменится. Такого тоже нет. На приеме у психолога идет серьезная работа, и она тоже требует усилий.
Как со стороны психолога, так со стороны человека, который
пришел.
Я хочу
сказать, что со стороны человека гораздо больше, потому что психолог сопровождает человека в его работе, да, он помогает, его поддерживает, но все же определяющее звено – человек. Если будет определяющее звено психолог, то психолог приведет человека туда, куда нужно ему.
Согласна. Мне кажется, что человек, он должен больше внимания себе, что ли, уделять, своему мнению, своим желаниям, потому что если он будет слушать других, родственников, близких, он ни к чему хорошему-то не придет.
Ну, я хочу сказать, что человек, конечно, о себе знает больше, чем мы все вокруг него, находящиеся о нем. Конечно, мы не должны обесценивать мнение там, родственников, родителей, окружающих людей. Важно их слушать. Но если это вот не принимается душой, и это вообще не соответствует желаниям, то, наверное, это не твое.
Спасибо большое. Я еще вот о чем хотела спросить. Вы упомянули о коллажах, то есть это прием визуализации. И вот хотелось бы расспросить вас, как он работает и работает ли вообще?
Ну, вы понимаете, сам по себе коллаж, как это бывает, да, то есть порой вот мои коллеги его используют, вроде бы его сделали, и все, да, то есть. Нет, дальше с коллажем нужно работать. То есть хорошо, пусть будет коллаж, это своего рода некий план. А дальше очень большой вопрос, а что ты хочешь для этого сделать, чтобы это осуществилось?
То есть надо иметь более четкий план, расписанный
по... Ну, недостаточно наклеенных картинок, да, там, либо нарисованных, либо еще что-то. Нужна дальше большая работа за этим коллажем стоит, чтобы человек осознавал, по какому пути он пойдет, чтобы это все у него было.
А это достаточно сложно, мне кажется, осознать.
Ну, просто-напросто коллаж – это даже, я не сказала бы, что это шаг, да, это маленький, вот такой, маленькая подвижка в этом направлении. А первый шаг будет сделан потом. Это набросок своего рода.
Ну, мне кажется, у нас еще менталитет такой. То есть, если вспомнить сказки.
Ну, у нас сказки очень разные. Давайте вспомним Ивана Царевича, да, который проходил определенные испытания. Это своего рода как бы ступени роста и приобретение опыта. Поэтому у нас сказки очень разные, смотря на какие сказки смотреть.
Ну да, а с другой стороны, Емеля, который ездил все время на печи, и щука ему помогала.
Ну, хотелось, по-видимому, так людям, да, чтобы махали волшебной палочкой, и все бы, в общем-то, менялось. Но сказки у нас разные. Можно выбирать, на какие ориентироваться.
Людмила Петровна, хотелось бы узнать вот что. Я, конечно, понимаю, что кроме самого человека себе это никто не скажет, но все-таки что нужно сделать, с чего надо начать, чтобы хоть на шажок приблизиться к успеху?
Ну, вообще, прежде всего, да, прежде чем шагать, важно ответить на вопрос, что я хочу.
Мне кажется, это довольно-таки сложный вопрос.
Ну, он не такой уж сложный, да, если быть искренним и честным с самим собой. То есть многие из нас знают, что хотят, но иногда даже не позволяют себе в этом направлении думать, предполагая, что никогда у человека это не получится, он не справится и так далее. И человек сам себя останавливает своими страхами. Да? Прежде чем говорить, что не получится, важно что-то сделать.
А потом
когда
уже...
ты не делаешь ничего, как можно знать, получится у тебя это или нет?
Ну вот тут как раз тот страх-то и играет большую роль. А как от него избавиться?
Есть такой простой способ, как от него избавиться. Это к нему приблизиться, туда шагнуть, да, преодолевая себя. Но можно, есть разные техники работы со страхами.
Там, а какие, например?
Но опять-таки, я думаю, что это надо пойти к специалисту. В таком случае, если страх настолько силен, да, что человека он так сильно удерживает. И там я могу предполагать, есть проблемы тогда и уверенности в себе. И тогда там будет целая комплексная работа.
Ну вот как, например, человек очень умный, ему надо выступить перед большой аудиторией с проектом, а он боится людей.
Ну, он боится, не может быть, не людей, он может быть боится их оценки, да, то есть как он будет выглядеть и так далее. То есть это опять-таки неуверенность в себе, соответственно, высокая тревожность и очень высокая ориентация на мнение окружающих. Да? Но сколько людей, столько и мнений. Когда человек будет выступать перед аудиторией, в аудитории будет сидеть масса людей, которые будут оценивать и воспринимать то, что он говорил, по-разному, и это нормально.
Ну и...
Он не будет замечательным и хорошим и умным для всех. Он не будет говорить замечательные, интересные вещи для всех.
Ну, наверняка найдется хотя бы два человека в аудитории, кому его доклад понравится.
Ну, я думаю, что если аудитория большая, то найдется гораздо больше людей, как показывает практика. Просто там будут разные мнения. К этому надо быть готовым. То есть не надо рисовать идеальных картинок. Мы живем в реальном мире, в реальных отношениях. Мы контактируем с реальными людьми.
Людмила Петровна, вот еще вот какой вопрос. Мы говорили о родителях, а сейчас хотелось бы поговорить о примере. Для подражания это не всегда могут быть родители, это может быть какая-то важная персона, это может быть учитель, это может быть друг или приятель. Вот нужно ли иметь пример для подражания и каким этот пример должен быть?
Я не могу сказать, что пример для подражания очень важен, да, то есть он, конечно, может иметь место, и человек может быть стремиться там быть похожим в какой-то части на эту личность, потому что человек, ну, не может быть полностью таким, как этот пример, да, или пример для подражания. Но даже не знаю, что сказать, потому что в том плане, что я не считаю, что должно быть обязательно. То есть это может быть, это может человека поддерживать, это может укреплять его стремление, но он, человек может быть также целеустремлённо, не имея этого примера, да, то есть когда он знает, в каком он направлении хочет двигаться.
А вот стоит ли себя сравнивать с другими? Мне кажется, это вот в детстве очень часто бывает. Сначала родители сравнивают ребенка с другими детьми. А потом, когда он подрастает, вот в подростковом возрасте, например, он уже сам начинает смотреть и думать, а вот я не такой, а вот здесь, вот он лучше учится, а я вот не могу.
Родители сравнивают в детстве ребенка с другими детьми, чтобы подстимулировать его развиваться в каком-то направлении.
Но это, мне кажется,
неправильно. И опять же, с психологической точки зрения это неверно, да, потому что, по сути, поддерживает другое. Даже если они хотели бы обратить на вот этого ребенка, они бы могли сказать своему чаду, что «я знаю, что ты тоже можешь в этом направлении много достичь». Я знаю, что если ты захочешь, у тебя вот это получится. Это будет более конструктивно, и это поддерживает в ребенке веру в себя. Когда же идет сравнение, то наоборот, эта вера в себя
опускается
ниже, и тогда мы получаем заниженную самооценку, и потом приходим к психологу и не знаем, что с этим делать. Каждый человек может оценить и достоинства, и достижения другого. Но еще важно задать вопрос: а что я могу? Не то, что я хуже, лучше, хочу ли я быть таким, как он, и хочу ли я двигаться в этом направлении, либо я выберу какое-то другое.
А как избежать навязывания чужого образа жизни? Потому что бывает такое, что вот смотрим телевизор, видим там в сериалах, что вот живут вот так, красиво, хорошо, а мы тоже хотим, но мы вот достичь этого не можем.
Ну, к сожалению, да, там фильмы, сериалы, еще какие-то вещи, они формируют такое ожидание от жизни, можно сказать, эдемское, да, то есть все у тебя на блюдечке с голубой каемочкой. как говорил известный нам герой, да. Но здесь опять-таки есть рядом родители, которые должны ребенку. Я не люблю слово «должны», но в этом случае я бы сказала, должны ребенку дать понять, что жизнь, она вот
не настолько хороша.
Нет, она хороша, но она хороша в том, что она вот не такая сладкая, а в том, что в ней есть все. И чтобы съесть кусочек сахара, надо поработать. И тогда есть удовлетворенность от того, что ты пришел к чему-то и что ты получил этот кусочек сахара, что ты к нему пришел. А если тебе будут постоянно подавать на тарелочке эти кусочки сахара, то это станет приторным, и человек не станет от этого счастливее.
Это. А нужно ли человеку уметь расслабляться после вот какой-то сложной работы, после какого-то напряжения?
Ну, вы знаете, есть такая поговорка, говорят, я не знаю, правда это или нет, что пошла она со времен Петра Первого, что дело время, потехи час. Да? Ну, лучше не скажешь. Это не означает, что делу много времени, а потехи мало час. Она говорит о том, что есть время для дела и есть время для потехи. То есть человек, конечно, должен уметь расслабляться и, конечно, восполнять свои силы. Да? То есть уметь расслабляться, уметь заниматься любимыми делами, которые приносят ему положительные эмоции, уметь получать удовольствие от каких-то важных для него вещей. Даже позаботиться о себе, о своем теле, там, о своих интересах и наполниться той энергией, которая потом позволит ему идти тем путем, который он выбрал.
Ну, еще и четкий план, наверное, надо иметь, что вот столько времени я уделяю на работу, но не больше. И вот на отдых, на там, чтение.
Ну, не то чтобы четкий план, да, то есть, но важно иметь, да, я сегодня хочу сделать вот это, вот это, вот это, я себя организую, чтобы это делать, потому что просто иметь время, я столько на работу, ведь можно же и не организоваться, и просто, ну, как бы, вроде бы как потратить это время на работу. А знать, что я хочу сегодня сделать, я это делаю, у меня появляется время, и я занимаюсь себя тем, чем я хочу. Там общаюсь с близкими, занимаюсь любимыми делами, удовлетворяю свои интересы.
Но мне кажется, себя еще хвалить надо.
Ну, хвалить себя надо, конечно, да. То есть надо замечать свои успехи. Это однозначно. Причем успех у каждого, он очень разный. Понимаете, когда двоечник вдруг начинает получать тройки по математике, для него успех.
Действительно.
А для отличника тройка по математике – это не успех.
Это трагедия.
Но она не трагедия, потому что все можно исправить. Это не является трагедией, это просто не успех, это что-то не понял и так далее. И важно замечать вот эти вещи. Родители как раз иногда не замечают вот это. Почему я сказала двойка по математике, потом трое? Они не замечают этого. И приходит ребенок, третьеклассник, и говорит, я никакой, я, у меня ничего не получается и так далее. А я ему говорю, ну посмотри, два месяца назад у тебя были одни двойки, а сейчас ты уже не боишься отвечать у доски. Сейчас ты получаешь уже тройки. То есть разве это не успех? Посмотри, какой ты молодец. И вот потом мы разговариваем с родителями о том, как им реагировать в этой ситуации, чтобы поддержать ребенка, чтобы он дальше пошел и осваивал это направление. А то, получается, он делает, а ничего не получается, все, он не успешен.
Да, и родители говорят, а, тройку получил, вот негодяй.
Все не то, да, вроде бы лучше, но не то, чего они хотели. Хотя это начало пути, другого пути.
Людмила Петровна, вот как раз мы говорили немножко об успехе, и вот о неуспехе вы сказали. А как бороться даже с маленькими неприятностями, как вот тройка?
С ними не надо бороться. Их просто надо воспринимать и понимать, что они могут быть в жизни. И тройка – это не катастрофа. Это просто-напросто какая-то недоработка. Ребенок что-то не понял, что-то не осознал, либо даже поленился. Есть возможность исправить и разобраться с этим. Точно так же, как потом во взрослой жизни будут появляться другие, более сложные вещи на пути. И это тоже не страшно. Это то, с чем можно и нужно работать. Вот и все.
А вот как не распустить себя человеку, который потерпел поражение?
Ну, я вообще не знаю, не совсем понятно, когда вы говорите «потерпел поражение». Что значит «потерпел поражение»?
Какая-то серьезная неудача. Вот, допустим, хотел он... Копил машину, а тут рубль обрушился, и на машину уже не хватает. И он сидит на диване и думает: «Боже мой, вот даже это не получилось».
И что? Ну хорошо, рубль обрушился, и что теперь?
Тебе на машину-то не хватает?
Ну, на данный момент не хватает. Кто сказал, что в этом направлении нельзя двигаться, да? То есть, ну, мы же знаем, что можно копить, можно использовать другие вещи. Это же не единственный путь.
Согласна. Но ему надо еще это осознать, что это не единственный путь, и на этом его жизнь не заканчивается. А иногда вот сидит он в одиночестве и грызет себя. А вот от этого хотелось бы уйти, наверное.
Но дело в том, что грызть себя – это, опять же, не лучший выход. Да? То есть в любом случае вопрос, что я могу сделать в этой ситуации? Да? Что я могу, если уж я хочу эту машину, именно эту, на которую я собирала, то что я могу сделать в этой ситуации? Как я могу двигаться этим путем?
Кредит взять, например.
Ну, например, я сказала, что есть другие пути, да, но и чаще сейчас и не купят на машину, а берут и потом просто расплачиваются. И тогда не так зависит от таких колебаний, да, то есть уже определенные средства вложены.
А если вот несколько проблем, например, муж ушел, работу потеряла, маленький ребенок есть хочет, а родственников, которые помочь, нет. Вот когда сразу несколько таких ситуаций, вот тоже, мне кажется, не надо терять.
Но терять самообладание не нужно ни в какой ситуации. Но факт тот, что все равно, да, здесь же нет вот какой-то такой, ну, я не знаю, секрета какого-то. То есть любой из нас, оказавшись в подобной ситуации, которую вы описали, он пойдет и будет действовать. Да, но если как бы человек сядет и будет переживать, как, типа того, что я вот такая несчастная и ничего с этим не сделаешь, то, конечно, окажется где-то там внизу. Ну, есть такая вот... Ну, я люблю часто говорить, что счастливый человек – это тот, который знает, что такое счастье, знает, что такое горе. И счастливый человек, в отличие от несчастливого, умеет выбираться из этого горя. А несчастливый – он все больше и больше туда погружается. Поэтому, если хочешь быть счастливым, встань и иди.
Спасибо большое. А у меня вот мысль такая, что я всегда думаю, что если мы не можем изменить ситуацию, то лучше изменить к ней отношение, и действительно помогает.
Каким-то ситуациям можно действительно изменить отношения.
Это, честно говоря, очень ко многим даже.
Но отношения, понимаете, в чем дело? Дело в том, что отношения, оно имеет определенную вещь. Есть такое понятие, как позитивное и негативное мышление, образ мысли. Да? Либо мы собираем негативный букет мысли, либо позитивный. И если человек как бы зацикливается на негативном образе мышления, то, соответственно, он создает атмосферу внутри себя определенную, и отношение к своей жизни определенные и так далее.
И знакомые, естественно, соответствующие получаются.
Но часто бывает так, да. А если он собирает все же позитивный, даже в самой, казалось бы, критической ситуации, то ситуация развивается по-другому. И у него другое состояние, у него энергия есть и возможность что-то делать есть. Ну, есть такое понятие, что человек 70%, вот если говорить о стрессах, 70% стресса создает голова человека. И только 30% в реальной ситуации.
Я с вами полностью согласна. Людмила Петровна, и вот такой вопрос. Может ли повлиять на успешность внешний вид человека? Потому что встречают, что не говори, по одежке.
Ну, вы знаете, внешний вид вообще – это некая вещь, которая говорит о состоянии души человека, о отношении к себе. И как бы если человек очень небрежен по отношению к себе, да, то, соответственно, возникает вопрос, что у него внутри. То есть возникает вопрос об отношении к себе.
То есть… Человек выглядит так.
Как бы уверенный в себе человек может себя презентовать как внешнюю свою сторону, так и внутреннюю, понимаете? То есть, соответственно, человек успешный, он хочет выглядеть определенным образом. Да? То есть, ну, это не означает там, иметь брендовые вещи, но важно, чтобы они, вещи были в порядке, он был аккуратен, он просто-напросто смотрелся чисто, опрятно. И этого достаточно. Потому что брендовые вещи иногда тоже бывают как защита, да, то есть
внешняя такая
гонится,
оболочка.
Да, внешняя оболочка, а внутри неуверенность. То есть человек ездит на дорогой машине, не покупает самые, извините меня за грубость, дорогие шмотки, но это не помогает ему справиться с неуверенностью. То есть это защита, вроде бы я вот король и туз. И это порождает тогда, мы видим, мы наблюдаем в обществе агрессивные формы поведения, то есть человек начинает не считаться с другими людьми и так далее. Это опять же говорит о неуверенности. Мы видим компенсаторную функцию. То есть человек пытается это компенсировать. Он пытается самоутверждаться за счет других людей. А уверенному в себе человеку этого не нужно.
Потому что он и так знает, что он хочет.
У него все окей. Он знает себе цену, ему не надо самоутверждаться за счет других людей. Он знает, что он может, чего он не может. Он знает свои плюсы и минусы. Он научился жить со своими минусами, чтобы они не вредили ни ему, ни окружающим.
Людмила Петровна, и последний, наверное, мой вопрос. А как все-таки поверить в себя?
Ну, вот все время вопрос «как?». То есть на вопрос «как?» ответить очень сложно. То есть часто, когда мне мои клиенты задают вопрос «как это сделать?», я говорю, что я советов не даю. Да? Но факт тот, что важно найти ресурсы свои внутренние, личностные, на которые можно опереться, и которые будут служить опорой и поддержкой внутри. Люди часто хотят найти поддержку снаружи. Она, конечно, важна, она, конечно, существует. Но вот, может быть, к разочарованию многих я скажу, что в основном человек опирается на себя. Дать столько поддержки, сколько нужно взрослому человеку, окружение не может. То есть ребенку мы даем больше поддержки, потом он растет и больше, больше, больше опирается на себя. И потом на окружение немного. Она нам, конечно, нужна, она существенна, она важна, но все же основной ресурс свой.
Спасибо большое, Людмила Петровна. К сожалению, программа наша подходит к концу. Сегодня мы говорили об успехе и об успешности с педагогом-психологом Тульского центра социально-психологической помощи молодежи «Шанс» Людмилой Петровной Романовой. Спасибо вам большое.
И вам спасибо. Всего доброго.
Впереди вас ждет авторская рубрика и блок рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Желаем вам успеха.